слушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Когда Господь коснется души, то она вся становится новою, но это понятно лишь тем, кто познал на опыте, ибо без Духа Святого нельзя познать небесное, и Дух сей дан на землю от Господа. Кто опишет радость знать Господа и ненасытно стремится к Нему день и ночь? О, как блаженны и счастливы мы, христиане! Нет ничего дороже, как знать Бога, и нет ничего худшего, как не знать Его. Дух Святой дает нам силы вести брань с врагами и побеждать их, преподобный Силуан Афонский. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, благодатным веянием утешителя Духа Истины, Его благостным вселением в сердца наши, сладостного мира и спокойствия, наполнением души наших в эти светлые дни величественного праздника Святой Троицы, Пятидесятницы. Спасение наше на кресте, а именно в крестных страданиях. Через напрасные скорби и страдания мы прививаемся к кресту Христову и из него приемлем силу крестную, очищающую, освящающую и благоволение Божие привлекающую, говорит святитель Феофан Затворник. Тесный путь необходим, помимо него никто не войдет в Царство Небесное. Кто хочет идти вслед Господа, тому не должен ожидать следования на земле никакого утешения, а одних лишений, нужд и скорби. Надо обречь себя на всесторонние страдания или крест, и, снарядившись таким образом, идти вслед Господа. Такова прямая воля Господня. За Господом крестоносцем нельзя идти без креста, и все идущие за ним непременно идут с крестом. Что же такое этот крест? Это всякого рода неудобства, тяготы и прискорбности, встречающиеся на пути добросовестного исполнения заповедей Господа в жизни христианина. Такой крест так страшен с христианином, что где христианин, там и крест этот, а где нет креста, там нет и христианина. Под крестом каждого человека, разумеется, все то, что тяготит и беспокоит его дух и сердце в течение всей жизни на истинном пути к Господу. Здесь имеется в виду, во-первых, немощи человеческой природы, недалекость ума, вялость чувств, полчища страстей. Во-вторых, житейские невзгоды, болезни, несчастья, притеснения. И в-третьих, все, что обязывает наш долг нести ради служения обществу, ближним и родным. Спасительное несение креста бывает тогда, когда мы, борясь со страстями и похотьми посредством внешних и внутренних подвигов, благодушно переносим житейские невзгоды, терпеливо и добросовестно исполняем возложенные на нас обязанности, каждый в своем кругу. При этих условиях несение жизненного креста приведет нас к вечному покою. Жизненные испытания напоминаю человеку о непостоянстве земного благополучия и временности земной жизни, которая должна послужить приготовлением к вечной блаженной жизни в Небесном Отечестве. Всякой скорби Бог зовет к себе. Что не попускает Господь и внутренне, и внешне, все направляет к нашему очищению и спасению. Сам же близ есть и помогает. Все испытания Господь попускает венцу в раде. Кто устоит, тот победит, и тому венец. Мы всем нас окружающим и всем с нами встречающимся можем добывать венцы. Только внимание надо, мужество и то, чтобы все от Бога принимать и к Богу относить. Напоминанием непостоянства всего земного, ослаблением действия страстей и испытания способствует спасению каждого христианина. Истинная жизнь человека за гробом, или, вернее, после воскресения, а настоящая жизнь человека только преддверие или приготовление к ней. В порядок ее и вложены Господом разные спасительные скорби и внешние беды, и предназначены для нее разные спасительные правила, как меры очищения. Мучеников когтями железными строгали и тем подготовляли их в рай. Это образ настоящей жизни человека, в которой всякие очистительными теснотами, как бы строганными, приготовляется к блаженной вечности. Поэтому христианин должен постоянно помнить, что целью жизни является не временное земное существование, а блаженство после смерти. В другой жизни и к приобретению вечного блаженства направлять все свои помышления и заботы. Испытаниями, встречающимися в земной жизни, Господь пролагает дорогу своему последователю в Небесное Отечество. Не теперь, так прежде сделано что-нибудь нами греховного, требующего должного воздаяния. Вот оно-то и приходит под видом испытаний. Милость Божия устроила так ради того, чтобы подвергнуть человека очистительному страданию, страданию здесь, во времени, и избавить от наказания в вечности. Святитель Феофан Затворник. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Когда мы разлучаемся с близкими нашему сердцу, то нам отраднее, утешительнее бывает в это время, если мы знаем, если уверены, что мы скоро или, по крайней мере, рано ли, поздно ли, опять увидимся, опять будем вместе с ними. Надежда несомненного свидания облегчает тягость тяжкой и долгой разлуки. Можем ли мы утешаться подобной надеждой при прощании с умершими нашими? Можем ли надеяться, что когда-нибудь увидимся по смерти со всеми нашими родными и близкими нашему сердцу? Бог это не открыл нам. В Священном Писании нигде не говорится, что увидимся, но Бог, может быть, потому не открыл этого, что и без этого, без Его особого откровения, мы сами это можем знать. Сами можем догадываться, что увидимся. Бог открывает только то, чего мы сами собой, без Его откровения, узнать не можем. В самом деле, если мы бессмертны, то после смерти будем жить. А если будем жить, то будем жить с кем-нибудь. А если будем жить с кем-нибудь, то с кем же? Уже ли с чужими и с чуждыми нам? Уже ли с дальними и неизвестными нам? Этого быть не может, это ни для чего не нужно. Да, если мы, как существа бессмертные, по смерти будем жить, то всего естественнее будем жить вместе со своими, с родными, с близкими нам по душе, по мыслям, по чувствованиям. А ты ведь веруешь, что по смерти будешь жить? Не сомневайся же верить и тому, что увидишься там с твоими родными и со всеми близкими тебе». Слово Божие ничему нас так не учит, как взаимной любви и любви самой тесной, искренней, сердечной, можно сказать, вечной любви учит нас. Оно непрестанно говорит нам: друг друга любите, друг для друга живите, друг другу помогайте, друг друга утешайте, друг для друга будьте всем. Уже ли, уча нас здесь любить друг друга, Бог будет по смерти отучать нас от этой любви? Уже ли, соединяя нас здесь узами родства или дружбы, сближая нас мыслями, желаниями, Бог будет по смерти разлучать, отделять друг от друга, разрывать всякие наши узы? Да, это неестественно, это вовсе не свойственно нашему Богу, который есть любовь беспредельная. Да, кого мы здесь на земле любим, с кем мы здесь делим радости, с теми и там будем радоваться. Родные тогда еще роднее будут нам, близкие сердцу будут еще ближе, любовь наша взаимная будет еще крепче. А зная эту истину, с каким усердием, с какой готовностью мы должны поминать наших умерших. Мы по смерти увидимся с ними, нас они по смерти встретят там, и потому с какой благодарностью напомнят нам о наших молитвах, которые мы за них высылаем, о наших пожертвованиях, которые для них делаем, о наших милостынях, которые мы ради них подаем, о наших слезах, которые мы о их спасении проливаем. Да, если ты поминаешь умерших, то они не только воспользуются твоим поминовением, но в свое время лично возблагодарят тебя и вечно будут благодарны за твое временное здесь поминовение, потому что, кто знает, может быть, твое временное поминовение избавит их от вечных мучений. Итак, будем утешаться при воспоминании о умерших наших, что опять увидимся с ними со всеми. Увидимся по смерти и возрадуемся, и вечно вместе с ними неразлучно радоваться там будем. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к великому 12-му празднику, Дню Святой Троицы, Пятидесятнице, накануне этого великого дня, в субботу, особенный день, это Троицкая родительская суббота, поминовение усопших. Она бывает накануне Пресвятой Троицы и обыкновенно называется Троицкою. Как первая Вселенская родительская суббота положена за неделю до Святой Четыридесятницы, так вторая упреждает неделю пост апостольский. В субботу Троицкую пред неделю Пятидесятницы Церковь призывает нас со времен апостольских совершать поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец и братья наши, потому что в день Пятидесятницы запечатлелось искупление мира освятительно-совершительную силою животворящего Пресвятого Духа, которое благодатно и спасительно простирается на живущих и умерших. Ибо Господь, Спаситель, Ват Сашедый и Верии Вечной Сокрушивый, явился великим помощником всем грешникам. Посему Церковь в субботу пред Пятидесятницею, предоставляющую первый день открывшегося во всей силе Царства Христова и по выражению Церкви изряднее призывающую нас к молитвам о своих грехах и о людских неведениях, ходатайствуя о собрании всех в Царство Христово, молясь о искуплении живых, возвратить пленение душ их, приносит молитвенные очищения о душах прежде усопших и просит упокоить их на месте прохлаждения, яко не мертвые восхвалят о Господе, неже сущие в аде исповедание дерзнут принести Тебе, но мы живи и благословим Тебя, и молим и оже и жертвы приносим о Тебе о душах их. Начало установления Троицкой родительской вселенской субботы относится также к древним временам христианским. Как об установлении месопустной родительской субботы сказано, что божественные отцы прияли ее от священных апостолов, так должно сказать и о происхождении Троицкой родительской субботы. В словах апостола Петра, произнесенных им в день Пятидесятницы, есть важное указание на начало обычая поминать умерших в Пятидесятницу. Апостол говорит о воскресшем Спасителе, Его же Бог воскресе, разрешив болезни смертные, расторгнув узы смерти. Апостол, равно и в постановлениях апостольских, есть указание на основании древнего обычая поминать умерших в дни Пятидесятницы. Там говорится, что апостолы, исполняясь Святого Духа, в Пятидесятницу проповедовали иудеям и язычникам Иисуса Христом Божиим, судьи живых и мертвых. В IV веке Василий Великий в молитвах своих, ныне читаемых в Пятидесятницу, присоединил и моление о усопших в вере братьях. В одной из этих молитв он говорит: «Упокой, Господи, души усопших, рабов Твоих, прежде усопших, отец и братья наши, и прочих сродников по плоти, и всех своих в вере о них же и память творим ныне». Любовь никогда не пристает, она соединяет Церковь земную и Церковь небесную в единый духовный союз о Христе Спасителе нашим. Любовь святых Божия побуждает их молиться за нас, а нас. Та же любовь о Христе побуждает молиться за всех в вере почивших отцов и братья наши. Для Бога, который сам есть любовь, все живы. И потому любовь Божия благоволительная приемлет молитвы нашей любви за тех, которые особенно нуждаются в любви, то есть за тех, которые перешли в другую жизнь в вере и уповании на милосердие Божие, но не успели принести плодов, достойных покаяния. С матерней любовью молится за таковых Святая Церковь Православная, как за дорогих чад своих, и всей молитве любви дарует утешение для других чад своих, еще на земле сущих и об отшедших братьях скорбящих. Если усопшие чада ее и были немощам человеческим подвержены, если и были грешны, несовершенны, ибо кто родится чистым от нечистого? Ни один. Но они не отреклись от нее. Они умерли на ее лоне, они отошли в другую жизнь в надежде, что она, любящая мать, не забудет их. Она, невеста Христова, имеет великое у Христа дерзновение. Она приняла их последний вздох, напутствовала их своими таинствами. А если и сего судьбами Божьими лишились они, то все же в последнюю минуту, умирая, к ней обращали умоляющий взор. У нее искали себе помощи, утешения, молитвы и заступления. Словом, хотя они и умирали, не приготовив своей души к чертогу брачным подвигами покаяния и не очистили своего сердца от страстей, как подобает праведным, однако же они смиренно веровали в свое единение с Церковью, не отрекались от нее, не произносили хулы на живущего в ней Духа Божия, а Господь сказал, что ни в сем веке, ни в будущем не простится только один грех — хула на Духа Святаго, то есть упорное сопротивление истине Божией, гордое неверие в искупительные заслуги Христа Спасителя, безнадежное гордое отчаяние, уподобляющее грешника самому сатане и делающее его неспособным к восприятию спасения путем покаяния и веры во Христа Спасителя. А если так, то кто посмеет утверждать, что для обычных грехов немощи человеческой в будущей жизни нет прощения, даже и тогда, когда любовь Церкви Матери будет взывать за грешника к любви Отца Небесного, который и Сына Своего Единородного не пощадил, но предал за грешников, особенно когда сам грешник, за которого молится Церковь, умирая, взирал с надеждою на крест своего Спасителя и поверял свою судьбу молитвам Матери Церкви. Будем же, дорогие слушатели, молиться с верою, ничтоже сумняся за всех в вере почивших, братья наши. В этой молитве мы найдем себе утешение, любви нашей к усопшим удовлетворение, самим усопшим подадим руку помощи во имя сей любви, и за любовь свою к ним сами не лишимся милости Божией, ибо Господь сам сказал, какую мерою мерите, таковую и вам будут мерить. Если мы будем молиться за усопшее, то Господь расположит сердца и наших ближних помолиться за нас, когда сами мы будем нуждаться в такой молитве. Аминь. Человек в духовном смысле подобен дереву, слушатели мои, и что в дереве корень, то в человеке вера, говорит святитель Тихон Задонский. У дерева чем больше распространяется и углубляется корень, тем выше растет дерево, тем шире распространяются ветви его, тем больше оно приносит плодов. Так и в человеке, чем больше крепнет в нем вера, тем больше он сам духовно растет, возвышается, тем больше приносит духовных плодов. Такого человека описывает богодухновенный псаломник. «И будет, яко древо, насажденное при исходящих, вот еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся елика аще творит успеет. Праведник, яко феникс, процветет, яко кедр, еже в Ливане умножится». Такого человека украшают плоды Духа Святаго — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда корень в дереве начнет портиться, то и дерево начинает сохнуть. Так, когда вера в человека начнет оскудевать, то человек начинает оскудевать в плодах духовных, добрых делах. А когда совсем оскудеет вера, то человек становится живым мертвецом, только тело его живет, а душа умерла, он ходит одной ногою по земле, а другой уже увяз во вратах адовых. Таковы тогда и плоды его. Ум его занят мыслями суетными и скверными. От сердца исходят помышления злые, язык изощрен злоречием, осуждением и клеветами. Очи полны блудодеяния и непрестающего греха. Уши открыты только для греховного суесловия и песен. Руки полны всякой неправды. Одно только злое он мыслит, злое говорит, злое и делает. О таких людях премудрость говорит: «Не уснут, бо аще зла не сотворят». Ах, какое это страшное слово! «Не уснут, бо аще зла не сотворят». Так несчастный грешник привыкает к злу, что и спать не может, если не сделает зла. Посмотри на подвиги преподобных, как они подвязались против плоти мира и дьявола. Что заставило их оставить красоту мира сего, уйти в пустыне непроходимое, жить больше со зверями, чем с людьми, постом, трудами, голодом и жаждою плоть духу покорять, горячими слезами омываться, из глубины сердца воздыхать, от жары солнечной страдать, от холода и мороза трястись, ногими скитаться по горам, вертепам и пропастям земным. Что, говорю, заставило их решиться на такие подвиги, если не вера, живая и действительная, и неразлучная с верою любовь? Вот каковы, друг мой, живые плоды веры живой. И как древо познается от плодов, так и вера познается от дел. В том жива вера, в ком она являет себя в добрых делах. Вот что значит, братья, вера живая, и что вера мертвая. Святитель Тихон Задонский. Вера приближает человека к Богу и усвояет человека Богу. Она представит человека пред лицем Божиим и поставит его в последний день жизни этого мира, в начале вечного дня, одесную престола Божия для вечного видения Бога, для вечного наслаждения в Боге, для вечного соцарствия Богу. Зная, что Бог верен и всемогущ, веруй в Него, и будешь причастником благ Его. Если же ты унываешь и пребываешь в бездействии, то не веруешь. Душа без веры — сосуд, закрытый для благодати, а душа верующая — открытый. Вера открывает душу для принятия благодати. Святитель Филарет Московский. Для получения жизни вечной надобно не холодным раз только умом и сердцем знать Бога, а надобно доказать познание Бога теплотою чувств и горячей сердечной к Нему любовью, исправлением всего жития своего, отвержением страстей и пристрастий житейских, греховных навыков или привычек, наклонности, поползновений ко греху, успехом во всякой добродетели, стремлением непрестанным к святости и совершенству. «Будьте святы, будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Во всех посланиях своих к новообращенным христианам святые апостолы увещевают их с познанием Бога соединять исправление жизни и успевать во всякой добродетели. Если действительно хочешь познать Бога и быть познанным от Него, то стань немедленно на путь деятельный, на путь добродетели, и немедленно оставь путь беззакония. В противном случае самые дела твои будут свидетельствовать против тебя, что ты не знаешь Бога или льстишь, обманываешь себя, будто с верою во Христа можно соединять и плотские греховные дела, и, называясь христианином, творить дела языческие». Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Дорогие наши радиослушатели, мы переходим к повествованию о великом двунадесятом празднике Дне Святой Троицы, Пятидесятницы. Итак, начало и событие праздника. Пятидесятница или пятидесятидневное ее продолжение начинается и оканчивается семидневным празднеством, которое вначале называется Седмицей или Неделей Пасхи, а в конце — седмицей или неделю Пятидесятницы. День Пятидесятницы был праздником в церкви Ветхозаветной. «Возвеселившися пред Господем Богом твоим, сказано в законе, ты и сын твой, и черь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и же в оградях твоих, и пришлец, и сирота, и вдова, я же вас на месте, и где же изберет Господь Бог твой призывать имя Его тамо». Ветхозаветная церковь совершала праздник Пятидесятницы по истечении семи седмиц, 50-й день от Пасхи своей, и потому назывался он в Ветхом Завете праздником Седмиц. Праздновала благодарность Богу за произращение новых плодов земных и новой жатвы. И в память Синайского законоположения и торжественного вступления Бога в Завет со всем народом избранным. Праздник Ветхозаветный, Ветхозаветной Пятидесятницы в память Синайского законоположения был предпраздником и прообразованием Новозаветной Пятидесятницы и Сионского законоположения. Еще пророк Исаия предсказал, что из Сиона изыдет закон и слово Господа из Иерусалима. И пророк Иоли предвозвестил: «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будет в горе Сионе и в Иерусалиме спасаемый». Пред своими страданиями и смертью Господь сам обещал апостолам, скорбевшим у подшествия Его, послать вместо Себя иного утешителя, Духа истины, который наставит их на всякую истину. по воскресении своем Господь предизображая излияние Святого Духа, дуну на учеников своих и глаголы им: «Приимите Дух Свят». Пред вознесением на небо Спаситель снова предвозвестил апостолам, что они не по многих сих днях имеют креститься Духом Святым. В день Новозаветной Пятидесятницы, 50-й день после исшествия своего из гроба и в 10-й по вознесении своем, Господь, воссевший одесную Бога Отца, действительно ниспослал Пресвятого Духа на своих учеников, чтобы облечь их силой свыше, дать им в нем помощника и утешителя, потому что Дух Святый способствует нам в немощах наших, сам ходатайствует о нас в воздыхании неизглаголанными, послать в нем наставника, который вместо Спасителя будет наставлять их на всякую истину, говорить их устами, управлять их действиями на поприще апостольского их служения, Освятителя и Просветителя. Апостол Павел пишет христианам: «Омысься, освятися, оправдися именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Дух Святый, говорит Григорий Богослов, действовал, во-первых, в ангельских и небесных силах. Их совершенство, озарение и неподвижность ко злу от Святого Духа. Потом действовал в отцах и пророках. После сего действовал в учениках Христовых и в них троекратно по мере их удобоприемлемости и в три различные времена, прежде страдания Христова неявно, по воскресенье Его явственнее и в день Пятидесятницы существенно. Сошествие Святого Духа совершилось в великий праздник. Чтобы это чудесное событие сделалось известно многим, и именно в Пятидесятницу, когда древле и закон богооткровенный дан был народу Божию. В 50-й же день подобало излиться и Духу благодати, потому что Иисус Христос пожрен был во дни ветхозаветной Пасхи. Там гора Синай, здесь горница. Там огонь, здесь огненные языки. Вместо мрака и громов синайских здесь с небеси шум, яко носиму дыханию бурну, дабы явно было, что один и тот же есть Дух Святый, тогда и ныне законополагающий, освящающий и совершающий. Сошествие Духа Святаго было в виде языков в ознаменовании живого и действенного Слова, которым апостолы имели научить и обратить ко Христу вся языцы. По изъяснению святого Златоуста, приходит Дух Святый в виде языков, отделяя каждому из них страну вселенной для проповеди, и данным языком как бы некоторым начертанием, обозначая каждому предел веренного ему начальства и учительства, в виде огненных языков — знак крещения Духом Святым и огнем, как предсказал предтеча, и освящение учеников Христовых. По гласу Церкви сошествие Святого Духа есть решительное очищение грехов. А святой Григорий Двоеслов беседует: когда извне явились огненные языки, тогда внутри начали пламенить сердца искренней любовью к Богу. В виде языков огненных и разделяемых по причине разных дарований Святого Духа. Как древле Бог, смесив языки, разделил и рассеял говоривших одним языком, так ныне разделили языки и послал апостолов во весь мир, дабы рассеянных людей по всей вселенной собрать воедину Святую Церковь. В виде языков седших, в значение почивание Святого Духа во святых. Древле языки смесились за дерзость столпотворения, ныне же языки разделились ради славы боговедения. надобно было, говорит Григорий Ниский, чтобы народы, рассеянные при вещественном столпотворении, снова соединились при духовном строительстве Церкви. Видя язык седших на главы апостолов, восвящение главного и владычествующего члена тела и самого ума, силой которого говорит язык, или как бы во образ рукоположения пастырей Церкви. Пресвятый Дух, почив на апостолах, в виде огненных языков, утвердил в памяти их спасительные для человеков изречения Христа. Сошествие Святого Духа на апостолов есть окончательное установление нового вечного завета с человеками, о котором предсказал пророк Иеремия. «Сие дни грядут, глаголит Господь, и совершу на дом Израилев и на дом Иудов завет новый. Сей завет его же завещаю, да я законы мои в мысли их и на сердцах их напишу их». Дух Святый, Дух Истины, Дух премудрости и откровения, сшедший на апостолов, начертал вместо Синайского новый Сионский закон, о котором предсказал пророк Исаия, не на скрижалях каменных, а на скрижалях сердца плотяных. Вместо гласа Синайского заступила благодать Святого Духа, законополагающего, подающего силы к исполнению закона и верующим, изрекающего оправдание не по делам, а по благодати. Святую Пятидесятницу приехал от еврейских книг, говорит Синаксарь на этот праздник. Якоже бо евреи Пятидесятницу празднуют, почитающие седьмое число и за не по Пасхе 50 дней пришедшие, закон прияше, тако и мы по Пасхе 50 дней празднующие, Всесвятаго Духа приемлем законополагающего и наставляющего на всякую истину и угодное Богу повелевающего. Ежедревле поет Церковь, закон, начертавый Моисею, Нового Завета величия и закон благодати излагает ясно, в апостольских сердцах написав. Блаженный Иероним пишет, «Законоположение Синайское и Сионское было в 50-й день по Пасхе. На Синае от землетрясения колебалась гора, на Сионе сотрясся дом апостолов, там среди пламени и сверкающих молний раздавались громы и глаз бурный. Здесь с огненным видом языков бысь шум с небесе, яко носимо дыхание бурно. Там звук трубный возгремел слова закона, здесь труба евангельская возгласила устами апостолов. Таким образом, день Пятидесятницы, бывший древле ежегодным воспоминанием дарования закона Божия на горе Синае, и для христиан сделался ежегодным праздником торжественного открытия, данной святым апостолам власти учить, священно действовать и управлять. 50-й день по воскресенье Христа Господа апостолы приняли божественную силу Святого Духа и для всей Вселенной соделались проповедниками и свидетелями Иисуса Христа. Новоначавшаяся Церковь Христианская прежде сошествия Святого Духа уже предпраздновала свою Пятидесятницу, ожидая предсказанного пророками и Спасителем сошествия Святого Духа при непрестанной и единодушной молитве. В самый день Пятидесятницы беша все апостоли единодушно вкупе, и исполнившися все Духа Свята, и начаша глаголоти иными языки величия Божие. По сошествию Святого Духа на апостолов сила Божия к увеличению торжества Пятидесятницы тотчас открылась в могущественной проповеди апостола Петра. Событие чудесного излияния даров Святого Духа на апостолов в праздник Пятидесятницы привлекло к ним множество народа. Тогда апостол Петр краткою, богодохновенную проповедь обратил к воскресшему Иисусу Христу 3000 человек. Приняв Святого Духа, апостолы ежегодно начали праздновать День Пятидесятницы и заповедали святить его всем христианам ради сошествия Святого Духа. В апостольской истории действительно находим указание на празднование Дня Пятидесятницы, собственно, христианское, во времена апостолов. Апостол Павел, положив намерение посетить церковь Коринфскую, писал в послании к ней о сем намерении своем, но прибавлял, что он пробудет еще в Эфесе до Пятидесятницы. А выше говоря об исправлении некоторых беспорядков всей церкви, взял ясный намек на празднование Пасхи, но не иудейской, а христианской. В постановлениях апостольских есть прямая заповедь праздновать Пятидесятницу. Спустя 10 дней по Вознесении бывает 50-й день от первого дня Господня Пасхи. Сей день да будет великим праздником, ибо в третий час сего дня Господь Иисус послал дар Святаго Духа. В другом месте апостольских постановлений, в числе дней, в которые рабы должны быть свободны от работ после Пасхи и Вознесения, упоминается и Пятидесятница. Пятидесятницу рабы должны быть свободны от работ ради пришествия Святого Духа, данного уверовавшим во Христа. Тертуллиан, употребляя слово «пятидесятница» и в значении всего 50-дневного времени, в другом месте выражается так: «В день Господень мы считаем неприличным поститься или преклонять колено. Тою же свободою пользуемся от дня Пасхи до Пятидесятницы». Здесь под именем Пятидесятница, очевидно, разумеется, один определенный день, именно день сошествия Святого Духа, заключение всего 50-дневного времени, начинающегося Пасхою. Ориген, приводя возражения язычников против праздников христианских, упоминает вместе с Пасхою и о Пятидесятнице. В IV веке у Евсевия Кесарийского, у святого Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, Епифания из Златоуста, также у блаженного Августина и других часто встречается упоминание о празднике сошествия Святого Духа под именем Пятидесятницы. Есть предание, что на месте сошествия Святого Духа на апостолов устроен был первый христианский храм, который в IV веке возобновлен был святой Еленою. Святой Златоуст о времени празднования Пятидесятницы говорил в своей беседе: «Еще не прошло 10 дней, как вознесся Христос и уже ниспослал нам духовные дарования, дары примирения». Собор Эльвирский около 500 года в отвращении беспорядков в Испанской церкви, между прочим, постановил праздновать Пятидесятницу на основании Писания не в 40-й, а в 50-й день после Пасхи. К древним христианским временам восходит начало употребляемых ныне песнопений в праздник Пятидесятницы. Из стихир «Вечерняя» первая «На Господе возвах» и из «Утренних» вторая «На хвалите», заимствованные из слова святого Григория Богослова на сей праздник с некоторыми дополнениями, а третья стихира «На хвалите» взята из слова Григория Богослова о Святом Духе, или лучше составлена из собранных всем слове выражений Святого Писания о свойствах и действиях Святаго Духа. Кандак и икос принадлежат Роману Сладкопевцу, жившему в начале VI века. Из канонов на утренний первый принадлежит святым писателям VIII века Косьме Майумскому, II Иоанну Дамаскину. На повечерие канон Духу Святому составлен Феофаном, митрополитом Никейским в IX веке. Одна из стихир, IX на Господе, принадлежит Льву Владыке, то есть императору. православной церкви существует благочестивый обычай украшать в праздник Пятидесятницы храмы Божии и жилища древесными зелеными ветвями, травами и цветами. Это обыкновение, вероятно, произошло из примеров церкви Ветхозаветной. На обыкновение украшать домы и храмы зелеными растениями в день Святой Троицы могла иметь влияние мысль о явлении Бога в виде трех странников Аврааму у дуба Мамрийского, где стояла куща патриарха. Празднование Святой Троицы, которой некогда поклонился Авраам, в Мамрийской дубраве располагало древних христиан в день Святой Троицы видеть в храмах древесные ветви и цветы, дабы таким образом украшенный храм Божий очевиднее изображал собой ту Мамрийскую дубраву и Авраамову кущу, где некогда благоволил явиться триединый Бог. Иудеи в праздник Пятидесятницы украшали синагоги и дома древесными ветвями, травою и цветами. В память того, что закон дан был в то время, когда близ горы все зеленело и цвело, и притом во время странствования их по пустыне, когда и сами они должны были жить в кущах из древесных ветвей. Сионская горница, где Дух Святый сошел на апостолов в день Пятидесятницы, вероятно, по обычаю ветхозаветному, также украшена была в сей день древесными ветвями и цветами. Кроме того, в церкви ветхозаветной был также священный обычай приносить в праздник Пятидесятницы первые плоды жатвы, которая в Палестине оканчивалась к сему времени. И в праздник христианской Пятидесятницы ветви и цветы приносятся как начатки Богу от весны, обновляющиеся силой Духа Зиждителя, и указывают на духовное плодоносие Церкви Христовой. Иудеи, украшая кущи листьями и плодами, говорит святой Григорий Ниский, этим самым изображали новозаветную Церковь, произросшую после закона. Об обычае древних христиан украшать зелеными растениями свои жилища и храмы замечает святой Иоанн Златоуст в одной из бесед своих на праздник Пятидесятницы. «Станем праздновать, — говорит он, — сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки возлагая на ворота, но украшая души, не площадь, убирая покровами, но просветляя душу одеждами добродетелей». Приготовление к празднованию сошествия Святого Духа на апостолов начинается от самой Пасхи, с праздника который как бы в ожидании сошествия Святого Духа до праздника Пятидесятницы прекращают произносить при богослужении молитву ко Святому Духу Царю Небесной. С преполовения Пятидесятницы, то есть с середы четвертой недели по Пасхе, Святая Церковь, прилагая в этот день благовествование Иоанна о торжественном последний день праздника кущи, воззвание ко Господу, воззвание Господа к иудеям, идти к живоносной воде Его, дает тем разуметь имевшие скоро последовать обильное излияние Духа Святаго. В этом намерении вспоминает она в день преполовения и богодухновенное вещание древних пророков, относящееся к всему излиянию Святаго Духа, предречение Михея о новом законе от Сиона. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудные, светлые дни величественного праздника Пресвятой Троицы. Пятидесятницы. Аминь.